Это ему удалось. За его шестеркой шли две машины стального цвета Volvo 960 модели и темно-зеленый джип Nissan Patrol, обе с московскими номерами. На обычную слежку подобная схема преследования не походила. Ситуация пахла захватом. Оторваться от этих мощных машин Василий на своем «Жигуленке» не мог и примирился с этим. Территорию больницы он не знал, поэтому просто заехал внутрь и поставил машину у главного корпуса. Ни «Вольво», ни джип заезжать за ограду не стали, из чего Вася сделал вывод, что брать его здесь не будут. Подумал: «Ну-ну, парни, поиграем в кошки-мышки». Нашел психотерапевтическое отделение, спросил у проходящей медсестры, где находится кабинет врачей, и предстал перед светлой очи Ивана Терентьевича Парамонова, который сидел в белом халате за пультом какого-то медицинского аппарата, похожего на детектор лжи, и разговаривал с двумя женщинами в халатах. Увидев Балуева, он извинился, встал и вышел с ним в коридор, спокойный и уравновешенный. «Что-нибудь случилось, Василий Никифорович?» «За нами пришли. Рассказывайте». Вася вкратце поделился с Иваном Терентьевичем своими наблюдениями. «Странно», — сказал тот задумчиво, — «чтобы вот так запросто выйти на сотрудников ФСБ вашего уровня, надо всего-навсего знать, где он находится. С другой стороны, нас могли просчитать и другие наши неприятели и пустить по следу команду. Кардиналы Союза? Рыков? Рыков, Юрьев, Носовой, Мурашов. Кто-то из них. Кстати, у каждого кардинала имеется свой манипул, команда профессионалов слежки, задержания и исполнения решений. Вы думаете, они?» «Не похоже. Я не чувствую потока внимания, то есть пси-излучения иерархов, которым отмечены их люди. Печать зла?» «Можно сказать и так», — улыбнулся Парамонов. «А где ваша машина?» «У входа в корпус». «Я свою, к сожалению, дал на полдня приятелю. Придется использовать вашу. Садитесь и объезжайте корпус справа. Я выйду служебным ходом во двор и покажу проезд через территорию больницы. Поедем к Уле, а по пути подумаем, что можно предпринять. Надо еще предупредить Кристину». «Я предупрежу, не беспокойтесь». Парамонов вернулся в кабинет. Вася направился по коридору к выходу и сразу увидел молодого парня в спортивном костюме и куртке, входившего в здание. Тот заметил его позже, поэтому отступить не успел. «Привет, Гриша», — широко улыбаясь, подошел к нему Василий, протягивая руку для рукопожатия. «Сколько лет, сколько зим, какими судьбами?» Конечно, Вася не был знаком со спортсменом, но эффект узнавания всегда срабатывал безошибочно. «Сработало на сей раз?» «Привет», — буркнул спортсмен, включаясь в игру, и тут же выключаясь от мгновенного, незаметного удара в лоб. Вася заботливо поддержал его, повел по коридору мимо кабинетов, приговаривая для спешащих по делам медсестер и врачей. «Сейчас пройдет, терпи, Гриша, доктор посмотрит и вылечит, терпи». Коридор вильнул, выводя их в холл со стульями и пальмами в катках, где сидели двое мужчин в возрасте. Вася усадил спортсмена на стул, сдавил ему сухожилие на плече, спросил в ухо, что за контора меня пасет. Парень промычал что-то, силясь вдохнуть воздух. Глаза его оставались мутными, вряд ли он соображал, что с ним случилось. Вася сунул руку ему за пазуху, нащупал кобуру и рукоять пистолета, потом обшарил карманы куртки и брюк. Больные за пальмой не обращали на него внимания. Ничего не нашел и встал. «Посиди, Гриша, я схожу за врачом». Через минуту он сел в машину, отметив появление еще двух спортсменов у входа в корпус. Они ждали своего разведчика. Вася включил двигатель, медленно развернулся, но поехал не на улицу, а свернул направо, поймав движение спортсменов. Один нырнул в здание, второй ринулся к воротам на улицу, где стояли машины преследователей. Иван Терентьевич вышел из двери служебного входа, как только машина Балуева обогнула здание, сел в кабину. Прямо, потом у развилки налево, по серпантину вниз и мимо морга к парку. Почему задержались? Наткнулся на разведчика, зашел в больницу поглядеть, где я. Но ошибся, я, между прочим, тоже. Сказать, кто и откуда, он не смог. Жаль. Так, здесь правее, у сарая налево. Ворота, наверное, с этой стороны заперты, я открою. Сидите. Вася подъехал к деревянной решетке ворот с висячим замком. Надавил капотом, ворота с хрустом распахнулись, сломав петлю с замком. Спустя короткое время машина была уже в балке за больницей, выехала на дорогу, обогнала троллейбус номер 5, переехала мост через реку, выскочила на площадь Есенина с драмтеатром и свернула на улицу Урицкого, на которой был расположен мединститут. «Остановитесь у ресторана». «Но ведь Уля, наверное, в институте?» «Я ее позвал». «Каким образом?» Вася в недоумении глянул на по-деловому сосредоточенное и спокойное лицо посвященного. Встретил его дружелюбный взгляд с ироничной искоркой в глубине и все понял. Он остановил шестерку ресторана «Рязань», и в нее тотчас же села Ульяна, появившаяся словно ниоткуда, буквально из воздуха. «Объясните, что происходит, мужчины. Доброе утро, Василий». «Доброе утро, призрак». Нас Вася не договорил, заметив зеркальце заднего вида, появившееся в конце улицы «Вольво» и «Ниссан». «Ах ты, мама моя, вот они». «Кто?» – не поняла Уля. «Нас просчитали», – сказал Иван Терентьевич. «Кто неизвестно, скорее всего, спецструктуры из Москвы, Васины коллеги». «Тамбовские волки им коллеги», – пробурчал Вася. «Командуйте, куда ехать, я Рязань знаю плохо». «А тут близенько», – повел рукой Парамонов. «Сворачивайте за угол на Подбельского и сразу во дворик за пятиэтажкой. Дворик там очень уютный и тихий, приятно будет беседовать». Вася хмыкнул, понимая, что сейчас проверяется его способность думать и держаться. Выжил сцепление и поехал в указанном направлении. Он не сомневался в том, что преследователи их заметили, они промчались мимо. «А как же Кристина?» – спросил Вася, сворачивая во двор за пятиэтажным кирпичным домом еще времен сталинской постройки, с колоннами по фасаду на всех этажах, с кирпичными столбиками балконов и резными фронтонами. «Она сейчас придет», – сказала Ульяна, и первой выбралась из машины, сосредоточенной на какой-то мысли. «Оставайтесь в машине, Василий», – сказал Иван Терентьевич, следя за тем, как во двор въезжают, переваливаясь на неровностях дороги, темно-синий джип и Вольво с затемненными стеклами. «Мы справимся сами». Он вылез из кабины и догнал Ульяну, остановившуюся посреди двора у каменной беседки с неработающим фонтанчиком. Вася подумал, переместил кое-какое свое спецснаряжение из бардачка в карманы брюк и рубашки, выбрался из машины и облокотился на крышу, делая вид, что любуется погодой и дышит свежим воздухом. Захлопали дверцы машины, из них стали выпрыгивать молодые люди в спортивных костюмах и джинсах. Все в куртках, несмотря на жаркий летний день, под которыми удобно было прятать бронежилеты и оружие. Вася напрягся, не понимая, что задумали посвященные. Все-таки силы были слишком неравными. 14 человек, специально обученных и тренированных против троих, двое из которых были явно не комбатантами. Но с другой стороны, сила людей внутреннего круга намного превышала психофизические возможности всей группы захвата, что и показали дальнейшие события. Вася не сразу понял, что произошло. Показалось, в голове лопнула бутылка с кипятком и ошпарила мозги. Затем, спустя какое-то время, пришла догадка. Посвященные атаковали преследователей в пси-диапазоне. Он сам не потерял сознание только потому, что обладал спонтанной защитой и кое-каким запасом паранормальных сил. Все 14 спортсменов, уже развернувшиеся в цепь, начавшие операцию захвата, попадали на землю, роняя оружие. Уснули водители машин. Люди, находившиеся во дворе дома до подъезда спецмашин, тоже потеряли сознание, и двор превратился в асфальтовое побоище, в цирковую арену, где был успешно проведен эксперимент по коллективному усыплению зрителей. Когда во дворе появилась Кристина, Вася не заметил. С гудящей головой он подошел к Ульяне и Парамонову, кивнул на застывших спецназовцев. «Сколько они будут находиться в таком положении?» «Часа полтора», — ответила Ульяна, вопросительно глянув на подошедшую Кристину. «Там была еще одна машина», — сказала подруга Соболева. «Очень красивая, серебристого цвета. В кабине двое. Вот документ того, что сидел за рулем». Она протянула красную книжечку с тисненным двуглавым орлом. Вася развернул ее и прочитал. «Майор Хасан Мустафа Ибрагимов, управление Т Федеральной службы безопасности». «Вы его знаете?» — спросил Парамонов, внимательно посмотрев на затвердевшее лицо Балуева. «Знаю», — глухо ответил Вася. «Командир спецподразделения «Стикс». Это команда Елынина, Иван Терентьевич. Но убей меня бог, если я знаю, как они меня вычислили. Я сейчас вернусь». «Не стоит», — мягко удержал его Парамонов. «Они уже не причинят нам вреда. У меня с ним свои счеты. И все-таки не стоит устраивать суд здесь». «Он лицо подневольное. Надо выходить на его начальников. Это он подставил меня в Грозном». Вася шагнул было прочь, но уловил взгляд Ульяны и словно споткнулся об него. С усилием загнал гнев и ненависть в глубину души. «Черт с ним, пусть живет. Куда теперь, господа гипнотизеры? Надо линять, а то торчим здесь, как 4 тополя на плющихе». Ульяна улыбнулась, провела пальцами по его щеке и первой зашагала к машине. Вскоре они выехали со двора, где на земле лежали незадачливые оперативники «Стикса», а оторопелые жители дома, вышедшие по своим делам, с испугом разглядывали неподвижные тела. «Куда?» – спросил Василий, увеличивая скорость. «В столицу», – ответил за всех Парамонов. «Но прежде переоденемся и соберем вещи. Спешить нам особо незачем». «На шоссе не перехватят?» – хотел спросить Василий, но вместо этого проворчал, пытаясь разрядить обстановку. «Даже обидно, что не дали подраться. У тебя еще появится такая возможность. – вздохнула Ульяна, не реагируя на шутку. И Вася понял девушку, да и всех остальных тоже. Никому не хотелось резко менять образ жизни. Но сама жизнь распорядилась иначе. И что ждет их впереди, не знал никто.